Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается Конституционного суда, который мы мимоходом затронули в предыдущем нашем комментарии. Речь идет о том, что Конституционный суд по запросу депутата Тарнавского разъяснил, может ли он, должны ли органы Российской Федерации исполнять решение Европейского суда по правам человека, если они вступают в противоречие с Конституцией России. Протест депутатов, тех, которые подали это заявление, вызвало решение Евросуда о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 1,8 миллиарда евро. Ну, я еще раз просто уточню, поскольку это и часто повторяется, что эти экс-акционеры — это не какой-то пул. Речь идет о трех офшорных компаниях кипрской регистрации, которые вместе подали вот этот вот иск о взыскании с России, значит, понесенных убытков. Значит, таким образом, Конституционный суд разъяснил, что участие России в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. Основал он это на, так сказать, Европейской конвенции о защите прав человека и общих базовых ценностях, которые лежат, так сказать, в ней. И в том, что, по сути дела, национальные суды многих стран, в том числе европейских стран, в случае противоречия Конституции с решениями, то есть своей конституции с решениями Европейского суда по правам человека, они эти решения не исполняют. Кстати, лидерами по неисполнению решений Европейского суда являются две страны, это и Италия, и Турция. Ну и далее комментарии, которые появились уже после этого решения Конституционного суда, состоят в том, что если это решение, если действительно на этом будет дальше базироваться, и решение Европейского суда будут обжаловаться в Конституционном суде, а именно такой механизм предусматривает решение Конституционного суда, это значит, что Россия может добиваться неисполнения решений примерно по 1500 случаев, там 1474, по-моему, если быть точным, на основании которых Россию приговорили к тем или иным выплатам, значит, решениями Европейского суда.
Ну, здесь абсолютно понятная вещь, так сказать, потому что исполнять решение суда не хочется, поэтому начинаются какие-то придумки по этой части и возвращение к тому. Ведь раньше этот вопрос не поднимался.
Они пока не просто когда...
Не. Пока Россия... Ну, не, почему? Исполнялись, выплачивались деньги, и немаленькие деньги различным людям. Значит, в данном случае, когда речь прошла вот это 1,8 миллиарда, то это закусили у дела, и прямая команда из Кремля была. Так как Конституционный суд находится сейчас в Питере, так и сюда специально переведен для дальше отрыва от общественности российской и приведения его к ноге, так сказать. И он там, сидя на берегах Невы, в своем отдельном коттеджном поселке, где проживают эти судьи в миллионерских коттеджах, так сказать, они принимают те решения, которые им говорит Путин. Значит, вот они приняли это решение. Видя мотивация этого дела, была произведена такая нехитрая такая подмена понятий. Они говорят о том, что те международные соглашения, которые подписывает Россия, они идут по процедуре следующей. Сначала подписывается исполнительной властью, ну, президентом в данном случае, главой государства. Значит, после этого это все ратифицируется Государственной Думой. А так как, по их мысли, если ратифицируется Государственной Думой, то имеет всего лишь статус обычного, даже не федерального, не конституционного закона. И поэтому, мол, где Конституция по этой части старше, чем обычный закон, чем конституционный закон, и поэтому надо исполнять решение Конституции, а Конституцию трактует Конституционный суд, единственный вроде как трактователь. На самом деле подмена понятия, она происходит так, по целой группе вопросов. Во-первых, значит, статус закона решение Государственной Думы не имеет. Оно одобряет или не одобряет. Оно не является законом. Оно является решением по ратификации или не ратификации.
Как вообще таковой... это называется закон о ратификации того или иного договора. Формальная сторона такая, он называется...
Формальная сторона такая, но абсолютно понятно, что так, это совершенно иная вещь, это имеющая отношение... Более того, в Конституции четко прописано, что раз такая процедура была произведена, то должна выполняться вот та конвенция, которую вы подписали, а не какие-то пункты Конституции или других каких-то законов. Но не это самое главное. Самое главное, что когда Конституционный суд говорит, что только мы имеем право так и трактовать правила русского языка и то, что написано в Конституции, это опять же подмена понятий. Уж в любом случае состав Конституционного суда, так сказать, не может помериться с собой по, так сказать, по своей легитимности с тем населением, так сказать, 140-миллионной страны, которая принимала решение об этой Конституции. Я оставляю за скобками качество этой Конституции и процедуру принятия. Мы знаем, что там фальсификация была. Но, тем не менее, по формальным признакам, если большинство населения приняло Конституцию в той трактовке, как она написана, то никакой Конституционный суд так не имеет права трактовать буквы А и Б, менять их на буквы Х или Д. Значит, он может всего лишь смотреть закон этот, тот или иной, вот, который был принят Государственной Думой по ратификации, соответствует Конституции России или нет. Вот на это у него есть право. И это прописано в процедуре, так сказать, в регламенте, так сказать, и в законе о Конституционном суде. Нет проблем, так сказать, если, предположим, кто-либо из депутатов напишет, или из администрации президента, напишет бумагу, что закон о ратификации конвенции европейской, по которой проходит решение суда европейского, не соответствует Конституции Российской Федерации. И Конституционный суд примет это решение и скажет, не соответствует, значит, мы снимаем эту ратификацию и дальше не слушаем суда. Это понятно. Это в их праве, так сказать, все делать. Но смотреть отдельные варианты после принятого решения судом о том, что это решение так или иначе состоялось, Конституционный суд не имеет никакого права абсолютно.
Ну, я лично хочу сказать, что я это решение Конституционного суда приветствую. И приветствую вот по каким причинам. Значит, безусловно, что и сама Конституция принималась, и фактически решение о ее принятии населением России – это фальсификация. Мы об этом, кстати, говорили достаточно давно, да, в своих передачах. В общем, говорить, что население России там душой и сердцем поддержало эту Конституцию – это не так. Вот, не говоря уже о том, в каких условиях она была навязана России и каким образом принята. Кстати, навязана и принята, она была как раз ревнителями именно западных демократических ценностей и при непосредственном участии, так сказать, наших старших американских «товарищей», в кавычках. Так что, как бы жаловаться на эту конституцию и механизмы, которые в ней заложены, ну, наверное, им-то как раз бы не стоило. Но, тем не менее, я хочу сказать, что в конституции был заложен именно с их подачи совершенно рабский принцип подчинение внутреннего российского права некому международному праву, причем даже без оговорок, в чем это международное право, собственно, должно состоять. Вот любой международный закон, который ратифицирован или принят Россией, значит, он имеет приоритет над нормами международного права. Это, в общем-то, туземный такой колониальный вариант правовой зависимости. Тогда он считался неким пропуском в мир международного права, после которого Россия войдет в ряд цивилизованных демократических стран, Совет Европы, трёшь-мнёшь и так далее, и вот после этого мы станем просто, так сказать, обниматься со всеми западными цивилизациями, поскольку живем по единым правовым нормам. Сейчас, 20 с лишним лет спустя, можно сказать, что это был блеф. Мы говорили об этом и в свое время, именно поэтому мы выступали и против этой конституции, и боролись с ней. Не могу сказать, что с оружием в руках, но дело доходило до вооруженного противостояния. И этот блеф на сегодняшний день только подтвердился. Никаким, так сказать, вхождением в международное сообщество с новыми международного права нам это все не грозит. Это все разводка для малолетних. Поэтому... В принципе, подчинять российские нормы закона, какими бы они ни были, какому-то международному праву, я считаю несправедливым. Разумеется, самым правильным было бы, во-первых, а, не принимать эту конституцию, и тем более не прописывать в ней такие положения, б, это отказаться от ратификации всех тех европейских документов по правам человека и прочее, которые на сегодняшний день совершенно понятно, что являются полным фуфлом, в том числе и для России, и наш собственный эксперимент с Европейским судом по правам человека, о котором мы тоже недавно говорили, лишний раз это подтвердил. То есть России пользы от этого нет на сегодняшний день абсолютно никакой. И поскольку это уже очевидно, то из этого надо выходить, причем по возможности более определенным и ясным способом. Вот как в свое время поступила, допустим, Северная Корея. Когда она вышла из договора по нераспространению ядерного оружия, объяснила почему. Совершенно легально вышла и свела у себя ядерное оружие. Это не тот же самый случай, это не вопрос международного права. Я просто хочу сказать к вопросу о корректности процедуры. Вот даже северным корейцам это было совершенно понятно. И мы это, кстати, тоже в свое время комментировали. Так что здесь нам тем более нечего терять и нечего приобретать. Понятно уже, что Европейский суд по правам человека будет принимать решения, которые только поддерживают ту политическую оппозицию, которую европейские государства, считая стоящий за ним Вашингтон, считает правильным. Вот именно на это будут нацелены в дальнейшем правовые механизмы. То, что они уже работают против России, на сегодняшний день это видно. Я считаю, что в будущем Россия, она никогда не примет на себя больше такое бремя подчиняться неким международным нормам враждебного ей мира. Но если это на сегодняшний день, помимо нашей воли, тем не менее, произошло в силу вот этой вот конституции, которую считают принятой и на сегодняшний день действующей в России, то даже тот механизм, который прописал Конституционный суд, он на худой конец, подчеркиваю, на худой конец, сгодится и он для того, чтобы хотя бы обозначить ту процедуру, которая в будущем должна быть принята вполне нормальным и цивилизованным образом. Я думаю, что в будущей Конституции России, которая рано или поздно наступит, вот этот вот приоритет фиктивных норм международного права, которые на сегодняшний день явным образом не действуют, это очевидно, он будет просто уже зафиксирован и фактически материально.
Я думаю, что нет никаких проблем заставить Конституционный суд принять решение, что все акционеры ЮКСа должны Путину и Сечину по 10 тысяч долларов, а некоторые больше. Это никаких проблем. Тут, если такой запрос поступит в Конституционный суд, такое решение будет принято. И это не вызывает сомнений. Вопрос ведь в последствиях. Суд, он тогда имеет какую-то весовую категорию, когда его решения исполняются или, по крайней мере, признаются противодействующими сторонами. На данный момент, приняв это решение, он показал свое бессилие, так сказать, в части международных отношений, потому что ничего от решения вот этого Конституционного суда не поменялось в этом деле. Как будут накладывают сейчас какие-то аресты на счета, пока в вялотекущем режиме, в Европе и в Америке на счета Российской Федерации, так и будут продолжать. И никакое решение Конституционного суда, сколько бы они ни принимали, так сказать, верноподданнических решений, никакой роли не играет. Ну, просто вот ноль целых ноль десятых. Для внутреннего употребления, для того, чтобы показать на экране телевизора, насколько Конституционный суд слушается Путина, они доказали в очередной раз, слушается. Если сказано белое признать черным, признают. Черное признать белым, признают. И здесь, так сказать, не вызывает сомнений. Да, это так. А, так сказать, впоследствии, так сказать, вот они такие. И европейцы совершенно искренне полагают, в связи с тем, что так сказать, соглашение о правомощности суда по правам человека ратифицировано Российской Государственной Думой, значит, они имеют право рассуживать этот вопрос и к чему-то приговаривать и добиваться исполнения. Они это и делают. У них никакой шизофрении в голове нету. У них есть конвенция, Россия ее ратифицировала. Сначала подписал президент, потом ратифицировал. Суд они провели вот именно так, как с политизированной страной. Я с тобой согласен, так сказать, с определенной политизацией, потому что они тоже не вдруг этот вопрос, так сказать, вытащили. Они его манежили несколько лет, а когда ситуация на Украине обострилась, они вдруг его вытащили. Это тоже не случайное совпадение, и мы прекрасно понимаем. Да. Да. Вот они приняли это решение, 1,8 миллиарда, и постепенно, так сказать, они как анаконда сжимают свои объятия для того, чтобы какие-то деньги отжать. Не все получится, мы знаем по процедуре ноги, как это происходило, там тоже они ничего особо не получили, и в итоге России пришлось добровольно выполнять свои обязательства. Но тем не менее нервы помотали, и здесь наверняка помотают, уже помотали. Уже арестовали там какие-то счета, какой-то Russia Today, Russia Today, так сказать, вот эти вот, там еще какие-то по ошибке арестовали дипломатические счета, потом вернули их, так сказать. То есть какая-то неприятность все равно до этого будет происходить. И с точки зрения обычного чиновника Европейского Союза, который выполняет эти работы, все правильно. и общественности они говорят, вот они ратифицировали, мы судили, вот приговорили, вот, вот выполняем. Мы считаем, что какие-то акционеры чем-то там обижены государством, поэтому по этой причине мы выполняем вот эту вот сложную большую работу. И нам возразить по этой части нечего, кроме бумажки, которую размахивает Конституционный суд. Мы прекрасно понимаем о том, что любое решение, на котором будет настаивать Путин, Конституционным судом будет принято. И поэтому цена этой бумажки, она у нуля.
Ну, точно так же можно сказать, что Европейский суд по правам человека никогда не примет решение, которое ущемит в каких-то правах Вашингтон. Ну, вот не примет он его, и все. Дальше ты можешь размахивать тоже какими угодно бумажками. А можешь встать на позицию, что Вашингтон – это такая инстанция, которая принимает исключительно правовые решения. Вот других это... у него просто нету. Ну, что не совсем подтверждается.
Я совершенно точно знаю, что в Соединенных Штатах Америки регулярно проходят суды между гражданами и государством.
Это в Соединенных Штатах.
Сейчас, подожди. Иногда это происходит в виде суда со штатами. Со штатом, причем достаточно часто. То есть дело там Смит против Массачусетса, так сказать, как штата, это рядовое явление, там половина решений, если не больше, идет, по-моему, в судах вот именно с такой формулировкой. А иногда решение против Соединенных Штатов. Гражданин против Соединенных Штатов. Слушается дело вот там господин Браун против Соединенных Штатов или наоборот, Соединенные Штаты против гражданина Брауна. И достаточно часто принимаются решения не в пользу государства, а в пользу отдельного гражданина. Что является, на мой взгляд, определенным достижением демократии, которое они добились, и они этим делом пользуются. И обычные коммерческие споры, не те, в которых задействована политика, типа Сноудена там, или какие-то там серьезные какие-то вещи, где заинтересованы интересы Пентагона, Госдепа, там, ЦРУ там, или еще чего-то, там действительно сложнее, потому что где политика вмешивается. А в обычных коммерческих спорах так регулярно выигрывают против государства, против госкорпораций, или, вернее, против гигантских частных корпораций международных, типа там Макдональдса и все прочее, там какая-то тетка вдруг она себе обожгла задницу этим кофе, так сказать, она что-то там отсуживает. Я не говорю, правильно это или нет. Я к тому, что такая процедура, она присутствует, и она достаточно регулярно исполняется. Значит, нам в этом плане гордиться нечем. Ну, просто у нас нет этого. У нас невозможно выиграть суд ни у государства, ни у конкретного, так сказать, субъекта федерации, даже против чиновника или родственника чиновника. И то крайне затруднена игра, так сказать, она искажена. Вот это правда. Поэтому, когда мы сравниваем правосудие национальное, так сказать, Соединенных Штатов и России, то в сравнении, я подчеркиваю, не в абсолюте, а в сравнении, так сказать, национальное законодательство и судебные процедуры в Штатах лучше устроены. И это правда, это надо признать. Что касается международных, они, конечно, больше подвержены влиянию политики. Это мы тоже прекрасно понимаем. Но в данной ситуации, глядя отстраненно так ведь, со стороны, значит, Конституционный суд мог принять решение, я еще раз подчеркиваю, и это было в его праве, о том, что ратификация конвенции Европейского суда не соответствует российской конституции. По этой причине она считается недействительной. Все, тогда после этого мы выходим из, как ты совершенно справедливо предлагаешь, из Европейского суда и говорим, так как наша конвенция не соответствует нашей конституции, мы выходим оттуда. Все, это понятно. Тогда это решение имеет какую-то смысловую нагрузку. А в данный момент они сказали то, чего вообще непонятно чего. Вы к нам обращаетесь, а мы что надо признаем за отдельные, кстати, деньги. У нас вообще проблемы определенные тут со снабжением черной коркой, так сказать. Они, собственно, это и сказали, что президент и, по-моему, правительство еще, они дали возможность не всем обращаться в Конституционный суд с этим вопросом. Там ограниченное количество так и субъектов, которые могут подобные проблемы запрашивать. Они сказали, вот, вместе с подносом с черной икрой, так сказать, вот заносите такие, и мы эти решения проштампуем. Поэтому позор нашему Конституционному суду.
Ну, помимо билетристики про подносы с черной икрой, хотел бы сказать кое-что по делу. Во-первых, я думаю, что совершенно справедливо оговорился о том, что речь идет, когда о политических решениях, то тут до правосудия дело не доходит. Значит, мы сами с этим столкнулись в Европейском суде по правам человека. Поэтому говорить о том, что Европейский суд по правам человека, рассуждая о политических делах, может принимать какие-то правовые решения, на сегодняшний день об этом можно забыть. Он, наверное, в каких-то других делах или когда-то раньше, когда эти решения не были политическими, а касались только 6 или там 12 стран Европы, мог действовать как-то более или менее независимо, этот механизм имел смысл. Когда он уже начал инструментом проведения политических решений, он смысл перестал терять. То есть смысл уже просто потерял. И поэтому говорить о том, что он может принять что-то независимое, просто не приходится. Кстати, о национальном правосудии Соединенных Штатов. Действительно, наверное, дело по чашке кофе там можно выиграть в национальном суде, хотя она и громко звучит. Я не думаю, что государство там распределяет чашки кофе. Скорее всего, это вопрос
Это я к Макдональдсу.
Да, к Макдональдсу. Но есть какие-то, безусловно, суды, которые выигрываются и по отношению к Соединенным Штатам, ибо любой иск по отношению к функционеру Соединенных Штатов, будь то, там, я не знаю, налоговый чиновник или, там, я не знаю, какой-нибудь еще почтовый служащий, он рассматривается автоматически как иск против Соединенных Штатов, если это федеральный служащий. Потому что подразумевается, что он не лично действует, а исполняет некую функцию от, по доверенности от Соединенных Штатов. Значит, соответственно, этот иск направлен против Соединенных Штатов. Хотя речь может идти о какой-то ошибке, допустим, почтового служащего. Это вот очень громко звучит, но фактически его сторона другая. Значит, если провести действительно процесс против каких-то политических векторов Соединенных Штатов в деятельности, попытаться их оспорить в американском суде. Я хотел посмотреть, кто бы осмелился это сделать и что бы из этого получилось. Скорее всего, он сам бы загремел, так сказать, куда подальше. Кстати, относительно и других аспектов правосудия. Вот у нас о правосудии американском, ведь, в общем-то, мало кто с ним сталкивался реально, да? Судят в основном по американским же фильмам. О том, как торжественно, так сказать, всех побивает там бравый адвокат, и как присяжные принимают независимое решение. Это на самом деле некая такая элемент пропагандистской сказки о том, как в Соединенных Штатах все хорошо и справедливо устроено. Реальность немножко другая. Ну, например, по всем фильмам, которые, так сказать, так мы видим, про американскую действительность, снятую в Америке, можно посудить, что, например, там все время суд присяжных, и этот суд присяжных принимает, значит, объективные и верные решения. На самом деле, при судом присяжных в Америке решается где-то порядка 3% дел. 3, подчеркиваю. А остальные 97 решаются либо без суда присяжных, либо по согласованию с обвинителями. Там есть такая практика, при котором, если обвиняемые и обвинители доходят до какого-то согласия, то они просто приходят в этот суд и сказав, мы согласились, что я виноват, а вы мне за это даете столько. А суд это просто утверждает и даже не пересуживает вообще основания, на основании, почему, собственно, то или иное обвинение было выдвинуто и насколько оно и правомерно. Вот это 97% случаев таких. Но рассказывают там, естественно, только о 3%. Говоря о том, что вот это самая справедливая система в мире. Поэтому по отношению к правосудию много есть чего сказать, но я просто хочу сказать, что нам в этой связи от иллюзии о том, что международное правосудие является какой-то нормой, до которой мы еще должны тянуться, уже после 20 лет, проведенной в этой системе, следует освободиться, надо отряхнуться просто от этого. Я не говорю, что после этого правосудие в России станет лучше, но то, что нам после этого международное правосудие ничего не принесет, это уже на сегодняшний день констатация факта. Вот поэтому в этом смысле я не считаю, что это решение Конституционного суда правильное, оно кривое. И ты совершенно прав. Надо выходить из этих соглашений. Но то, что...
И для этого есть полномочия Конституционного суда признать...
Не только.
Признать конвенцию, не соответствующей Конституции.
Не только. Может просто Государственная Дума отказаться от ратификации. Может она просто...
Мы же сейчас обсуждаем решение Конституционного суда.
Я понимаю. Именно поэтому...
Был вариант. Они же по нему не пошли.
Именно поэтому я и называю это решение кривым. Потому что прямое решение, надо денонсировать все эти соглашения, обхождения в Совет Европы, всех этих юрисдикций международных договоров, просто из этого выходить. Потому что нам они точно ничего не дают. Вот если вдуматься о том, что они дали России эти решения Европейского суда по правам человека, не то, что они с нее взяли, это я понимаю, а что они России дали. Вот этот счет можно точно подвести с цифрой 0. Причем как Россия оппозиционная, реально оппозиционная, не либерально оппозиционная, та, которая как бы накормится на печеньках у Нуланд, а, так сказать, той, которая является национальной оппозицией, равно как и нынешнему кремлевскому режиму. Ничего. Вот в этом смысле у нас есть некая область сходства не по своим идеям, а по результатам. Поэтому это надо из этого процесса выходить. Ну, жаль, что это было сделано кривым способом, как и многое из того, что осуществляется нынешним режимом. Он делает вроде что-то правильно, но криво. Вот. И сильно криво. Вот это один из примеров таких кривых решений. Хотя объективно из этой системы действительно надо выходить.